рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодняшний выпуск мы записываем в Центре современного искусства «Винзавод», где проходит ежегодная вторая выставка главных образовательных инициатив в области искусства и дизайна. Это цех «Красного», и здесь находится экспозиция Британской высшей школы дизайна. И начать я предлагаю с проекта «64 круга».
Эта работа называется «64 круга». Это работа о связи социума и культуры. Это работа о взаимодействии человека и власти. Власти любого рода. Власти как политической, культурной, этнографической, географической. То есть любые виды властного воздействия. И эта работа как раз об этом. Главным объектом нашей инсталляции является вот эта вот клетка. Она достаточно условная. Она может отсылать ко многому, то есть начиная там от концлагеря, закрытых территорий и зон, до, я не знаю, огорода и сада. Главным предназначением этой клетки является, она является территорией проведения перформанса. Этот перформанс длился 2 часа. Перформер во время действия был подключен к VR-гарнитуре. Он был абсолютно обнаженным, и он не видел, что происходит вовне. Он находился в пространстве на шахматной доске. Эта шахматная доска была расположена на реальном берегу Волги, то есть это взята фотография с Google Maps и перенесена в VR-пространство. То есть это сделанный полностью ландшафт, скопированный. На втором экране идет бесконечный поток вирусных видео из YouTube, которые добавляют этой работе абсурдности. Так как вся, в принципе, работа построена на понятиях русского мира, на русских культурных кодах, на русских клише и на том, что мы очень любим называть скрепами. Вот. Если мы посмотрим на экран, вы можете увидеть здесь щупальца, которые пытаются уничтожить эту прекрасную территорию, эту прекрасную Россию. Щупальца эти... Олицетворение главной русской скрепы – это образ внешнего врага. Сам перформанс заключается в чем? Перформер, подключенный к VR-гарнитуре, выполняет приказы 2 шахматистов. Это записанный белковый шахматист Евгений Майзель, который проиграл партию с искусственным интеллектом. Образ искусственного интеллекта исполняет колонка Евгений Майзель в виде видеопроекции. Партия была настоящей, реальной, длилась 2 часа. И закончилась победа белых. Но это значение никакого не имеет. Сама суть перформанса заключалась в том, что перформер, подключенный к VR-гарнитуре, не имел никакого выбора, выбора действий. И он был не за белых и не за черных. Он выполнял приказы и той, и другой стороны. То есть он перемещался с одной части поля на другое и перемещал шахматы по полю, как ему приказывают шахматисты. Вот. Перформанс не был завершен, так как психологическое воздействие на перформера было очень серьезным, и через 1:10 мы были вынуждены его прекратить. Но это, для нас это был успех, так как мы не добивались того, чтобы показать красоту всего того, что мы сделали, а это был именно эксперимент по психологического воздействия. И нам было очень интересно, как это работает. Так как вообще, в принципе, в ядре этой работы лежит понятие рабства любого уровня. И мы как-то решили обличить это в образ игры, поместить это в территорию прекрасного русского мира и добавить абсурдности с помощью вирусных ютубных роликов, да, и все это вместе дает такую общую картину нашего мироздания в пределах нашего государства.
Итак, мы в зале Красного. Здесь расположена экспозиция Британской высшей школы дизайна, и с нами куратор мультимедиа-арт. И мы говорим о том, как выстроена сама экспозиция. Это портал человеческого единства Светлана Тейлор. И я хочу сначала вот как раз про общую концепцию, потому что здесь групповые работы, и это дипломные работы, ребята. Может быть, это важно.
Итак, значит, что касается непосредственно этой экспозиции, то тут собрана фактически вся работа курса, чем мы занимались в последнее время. Объединено это общим названием «Портал человеческого единства» в таком абсолютно как бы глобальном контексте. Тут как бы есть ирония и по поводу вот этого возможности этого единства, возможности вообще, насколько это идея братства работает, да, насколько вот в этом мире как бы так, вот этой сверхчувствительности, вот этой сенсибилити происходит как бы соединение людей, насколько, в общем, эта проблема как бы открыта, да.
Достаточно сложно все, да, понятно, что приходится делать вместе, иначе просто, наверное, это и невозможно, чисто технологически, да. И вот это вот главное, центральное, не главное, но центральное, да.
Ты знаешь, ну смотри, как бы, Тамара, тут у нас такой момент, да, с этой выставкой, можно было сделать каждый индивидуальный проект. Но чем как бы классно выступать как курс, то, что можно сделать, как в прошлом году, если ты помнишь этот гелиодор, который ребята сделали, можно сделать большую вещь. Большую, да, очень как бы эффектную, на разных слоях там. Как, допустим, что касается вот центральной, да, работы.
64 которая... круга, она очень сложная, и надо понимать, что ее надо, значит, смотреть еще можно изнутри, снаружи, как-то сбоку, не знаю, со стороны, по-разному.
Да, и такая же история, например, кто-то там делал птичку, кто-то монстров и так далее. То есть это вещи, как бы созданные как бы группой, да, но это вот такая сложная задача, она возможна только когда работает команда.
Ну вот я как раз хотела спросить, вот команда, это всегда очень сложно, тем более, смотрите, студенты, теперь уже выпускники, да, британки, они все с разным бэкграундом, с одной стороны хорошо, с другой стороны у всех своя оптика, да, и вот совместить ее, свести в одно что-то, мне кажется, что, в общем-то, это сложно, и, может быть, где-то есть принципиальные какие-то несостыковки.
Мне кажется, например, что касается вот работы непосредственной, которая 64 как бы круга, то мне кажется, что преподаватель, вот Михаил Максимов, он, по-моему, вообще как-то не ограничивал ни эстетикой, ни рамками какими-то, наоборот. И вот если, например, брать тоже очень большая работа, Евгений Вороновский, он музыкант, саунд-художник, занимается инсталляцией музыки, там, электронной. И вот он как раз предложил ребятам, да, «Смерть искусству» создать совместное произведение. У Евгения Вороновского, да, как у преподавателя, у него, конечно, есть очень большая как бы интеллектуальная, да, такая база, эрудиция. И он, конечно, дико интересуется там и дадаистами, и русскими футуристами, да, которые находят их очень близкими. Вот. И там как раз Евгений сфокусировался именно на таком, именно на этой поэме, потому что она на самом деле состоит из определенного такого набора букв, слов, да, таких совершенно каких-то, которые не существуют в русском языке, как, например, какая-то там свирельга, разломчина или одной буквы. И тут он как бы им предложил совершенно поработать, потому что он обучил их разным программам, познакомил их с разными стилями и проявить такой диапазон, сделать такую миксовую структуру, да.
Мне досталось, точнее, я взяла, это очень верно, я абсолютно осознанно взяла предпоследнюю поэму, поэму, которая является предвестником поэмы конца, 15-й поэмы. И, собственно, она является предвестником тишины, пустоты и конца. Я пошла через изъятие. Поэма, 14-я поэма состоит из одной буквы, это буква «Ю», которая произносилась мною как заклинание, а потом я просто изъяла этот звук изо рта произносящего его. То есть материалом Для этой работы стали речевые ошметки, которые удаляются специально. Для этого даже есть специальные программы во всех звуковых редакторах. Все удаляют шлепки, блямканья, вздохи, чтобы выгодно подсветить сам голос. И вот этот самый голос был мной изъят безжалостно. И также была изъята чистая тишина. То есть все чистое было изъято, и остались только речевые ошметки. Вот они стали, собственно, материалом для работы. И в основе этой работы лежит вот такой небольшой кусочек спрессованных речевых ошметков, который просто через смещение наложения создает композицию, которая отдаленно, даже не отдаленно, а очень прямо напоминает марш, постепенно ускоряющийся и превращающийся в такую вот массу обезличенную.
Работа – это студия номер 10, которая называется «Вот», и текст поэмы называется «Без края». Мне очень понравилось это слово «Без края», потому что это слово «заум», и его можно трактовать как угодно. В случае «Без края», наверное, это что-то касаемо, можно подумать про какое-то большое пространство, либо же то, о чем подумала я – создать очень много наслоений разных реальностей и паттернов. Я работала с композитором, и я работала с девочкой-создательницей литературных баттлов.
Я выбрала для своей работы поэму номер 8 «Грахлит». У нее очень интересный текст «Серебряная нить, коромысли брови». И я выбрала именно эту поэму, потому что меня увлек вот этот диссонанс между таким громким и тяжелым названием и такой достаточно нежной текстовой частью поэмы. И я это постаралась передать в своей работе, то есть я использовала такие громкие звуки грома, дождя и очень такие мягкие, плавные, тягучие звуки леса, ветра. Везде использован мой голос, то есть я его трансформировала в мужской, в женский, в такой немножко, если можно так выразиться, средний андрогинный, непонятного пола.
Работы, они очень, фактически нету индивидуальных проектов, они все как бы спрятаны в групповые. И здесь, если брать видео, да, на экранах, это проект, да, которым мы занимаемся с осени. Мы очень хотим сделать театральное представление, где могли бы синтезировать очень много элементов. Вот у нас непосредственно Женя Эйснер, там она будет, она занимается танцами, да, то есть это будет такой микс. Микс танцев, музыки, перформансов, видео, графики, музыки и так далее. А здесь просто эпизоды, отдельные эпизоды, фрагменты работы, как вот, например, работа Чистова и Трушиной Алены и Саши, да, она касается второй главы, то есть второй главы этого представления. Это вот зарождение как бы мира, поэтому здесь вот и камера идет по кругу.
Работа называется «Геологическое проявление», и это часть нашей театральной постановки, в которой мы придумали, Вселенную. Там она зарождается, там она развивается, с ней что-то происходит, там с жителями планеты, которые там появляются, что-то происходит, потом Вселенная погибает.
Ален, а какие факторы способствуют вашему представлению с Александром Чистовым как раз вот гибели?
это скорее такая гибель нашей Вселенной. Это как, знаете, есть факт такой, что если рота солдат будет по мосту в ногу шагать, да, то он развалится. Вот, когда все в резонанс такой входит, слишком четко, оно и разваливается. У нас вот примерно так планета и будет гибнуть.
Ира Петракова, которая как бы выступает в качестве олицетворения, она тоже художница, выступает в качестве олицетворения Земли, как мать-Земля, ну, то есть очень устоявшееся такое понятие, да. Вот, а видео мы снимали так, чтобы максимально обезличить время, пространство, то есть чтобы это было нигде и чтобы это было ничто, потому что весь мир зародился в нигде, скажем так. Это будет более поступательная история, и там будет достаточно долго вообще непонятно, что происходит на экране. Это будет просто абстрактная картина, и периодически будет, да, понятно, что это была рука, а это была нога, ой, а это же было лицо, вот. Но очень долго это будет история закрыта о том, что это именно тело. Акт рождения как такового человека, я не берусь рассматривать, что там заложено, что не заложено. Я говорю о принципе устройства мироздания, что в принципе с точки зрения материи чистой, да, абсолютная смерть невозможна. И как бы и жизнь как таковая. То есть это просто факт. То есть есть объем материи, которая существует в мире. Этот мы с вами, этот пол, в принципе, по устройству, да, мы разные, но по составу это одна и та же материя. Это материя. Вот. И здесь об этом.
Это был Александр Чистов, выпускник Британской высшей школы дизайна, и мы продолжаем нашу экскурсию.
Мой проект дипломный называется «Обжигающий север». Мы его делали. Это не мой проект, это наш проект с однокурсницей, с Кристиной Комиссаровой. Мы его снимали в Якутии. Это вообще это сказка. Это сказка о жизни, смерти, добре и зле, о любви, о предательстве, о нечистой силе. Это такой некий неомиф, где рациональное и рациональное камуфлируется, и ты, вот, человек, как, допустим, в жизни, он не может иногда осознать, где он, где реальность, а где он просто исчезает, и он находится в каком-то вакууме. И почему север? Потому что он далеко. Он вроде бы, мы тоже знаем, что он есть, что он где-то там, и там также люди живут, работают, но он слишком далеко. Так же, как, допустим, наше сознание, которое мы иногда не можем как-то полностью осознать, как какой-то, какая-то сказка.
У меня такое ощущение, что вам в части работы художник, он такой в роли демиурга, да, то есть он немножко над. Не то, что немножко над, он вообще над. Он и создает, и разрушает, и это взгляд всегда, ну, как правило, сверху. И даже вот когда это клетка, все равно это, значит, где-то вот за пределом ты находишься, внутри, но за пределом. Это может быть такое мироощущение молодых художников, которые работают в мультимедиа-арт, да, то есть просто у них большие возможности, они могут себе позволить себя так чувствовать, может быть, такая специфика.
Ну, тут как бы, конечно, могут. В общем, все что угодно, мне кажется, могут себе позволить, но тут такой момент, мне кажется, у нас как раз наоборот. Такая выставка получилась. Тут как бы очень мало такого как бы ауротичного, такого привычного ауротичного искусства, которое там имеет какие-то большие... И несмотря на то, что мы берем там, допустим, условно русский какой-то авангард в виде Гнедова или там что-то еще там, и тут уже какие-то так... Все, в общем, выглядит таким, скажем, почти неразличимым, с отсутствующим авторской такой позицией, скорее таким коллективным произведением. Вот.
Ну, может быть, действительно это связано с тем, что это коллективное, хотя вот есть у меня на этот счет сомнения. И еще одну тенденцию я заметила, это все-таки очень много связано с телесностью, с человеческой, да, потому что так или иначе она присутствует. Поэтому, да?
Да, конечно. Ну, вот. Нет, ну как бы, ну здесь, наверное, два таких компонента, потому что, как бы, во-первых, как бы, безусловно, молодые, да, это всегда как бы интересно вот это как бы самоощущение себя, то есть какое-то такое приземление, заземление, там, я не знаю, вставание на землю, как бы. А потом, конечно, наверное, второй момент, во многом это такой трансгрессивный опыт, как бы выйти как бы за собственные границы, да, пересечь их, как бы нарушить как бы рамки, да, сделать что-то такое слегка перверсивное, уже как бы несуществующее, да, в плоскости, скажем, такого бытового реализма, в повседневной реальности. Вот.
Меня очень вдохновляют мечты простых людей. Они мне кажутся очень наивными и в то же время очень трогательными. И на выставке представлена моя работа, которая называется «Депрессор ангулиорис». Это латинское наименование мышцы, которая опускает уголки рта. Вот. И вообще я называю эту мышцу мышцей грусти. И вообще эта работа — это о грусти, о недовольстве своим телом. Здесь я сравниваю человеческое тело с тестом. Вот. Что человеческое тело, оно такое же пластичное, как и тесто, но в то же время имеет свой предел. То есть метаморфозы, они не бесконечны. То есть даже как человеческое тело, тесто, оно может когда-то порваться. Вот. То есть всему когда-то приходит конец. И я тут здесь рассматриваю вопрос счастья. Возможно ли счастье после того, как ты изменил свою телесность? В видео показана такая история, что человечек из теста – это такой грустный человек, который хочет стать счастливым. Он пришел к доктору, и доктор, если мы посмотрим видео, он как волшебник. Он дарует этому человечку счастье, красоту, пытается его как-то осчастливить. Но, посмотря это видео, мы понимаем, что вообще возможно ли это все? Будет ли от этого какой-то результат или будет только хуже? Мы можем наблюдать на видео, как тестовый человечек дает интервью на красном фоне и приходит на прием к врачу. Вот. И врач проводит над ним некоторые манипуляции, читает над ним такие заклинания, то есть он прям настоящий волшебник. Бог по славянской мифологии создал человека из теста, но этот материал оказался абсолютно непрактичным. И его съела собака, и только потом уже Бог придумал новый материал, как глину. Вот. Но это все, да, в славянской мифологии.
Есть что-то еще, что вот важно для людей, которые работают в мультимедиа, да, и, собственно говоря, есть ли какие-то перспективы у них вот после того, как они окончили британку? Понятно, что это второе образование, но они же хотят дальше где-то реализовываться.
Жизнь, она такая сложная, потому что, с одной стороны, заниматься искусством – это, в общем, отчасти роскошь своеобразная. И, ну, в то же самое время очень трудно, конечно, заниматься искусством, да, и заниматься чем-то еще, потому что тебе очень трудно совмещать. То есть получается такой легкий шизофренический разломчик. А в этом разломчике, то есть в одной там жизни ты один человек, в другой – другой, да. Ну, вот. Поэтому, конечно, это все довольно тяжело. Так, я думаю, ребятам, конечно, так вот совмещать.
Ну, и, наверное, это еще трудно выставляется, потому что всякий раз работа требует некого объяснения, да, вот сама по себе, без авторского вот какого-то текста, такого пояснительного.
Но я вообще это не всегда как бы к искусству таким образом, что как бы просто как-то, я не знаю, в связи с чем, но как-то вот принято так упрощать, да, что это, в общем, как-то ничего не значит, да, и что как-то все хорошо разбираются. И это на самом деле, мне кажется, это как бы свой конкретный язык, как вот, я не знаю, существует там язык, там, я не знаю, медицинский, существует там язык искусства, язык, грубо говоря, там, некого как бы все равно какого-то микросообщества, это как бы определенная терминология, да, то есть это определенная как бы сфера там знания, да, вот. И определенная там сфера знания и как бы опыта, и как можно, безусловно, здесь... Наверное, некоторые вещи, да, они могут иметь наверное, как бы, скажем, такое одноплоскостное, да, такое звучание, то есть, скажем, особенно вещи, да, которые балансируют между, там, скажем, территорией, там, декоративно-прикладного искусства, там, файн-арта, дизайна, да, и тут, конечно, безусловно, чем больше, как бы, такой арт-практики, да, в это вложено, то, наверное, мне кажется, все как-то труднее звучит, потому что это уже как бы переходит на другую немножко плоскость, да, вот. И, не знаю, конечно, например, эту клеточку там дома не поставишь на полочку, да, так, или посреди комнаты, ну вот. В Москве там квадратный метр дорого стоит, и что, как-то ее держать тоже непонятно. Но для какого-то коллективного высказывания, для каких-то таких практик, это все, конечно, мне кажется, важно, что именно как бы создать такой как бы... проработать там семантику выставки, да, четко как бы утвердить, допустим, если как бы возникает идея рабства, да, создать именно как бы конкретный такие объект, да, который будет как-то это собой воплощать.
Да, ну вот мне как раз кажется, что это вот такая новая история, связанная вот как раз в большей степени с мультимедиар, когда сам процесс создания объекта, да, он уже сам по себе является неким таким актом, и, собственно говоря, после создания объекта уже даже не всегда обязательно его кому-то показать, потому что вот уже что-то, событие произошло, и, собственно говоря, это такая новая история искусства. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.